Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров. Из жизни кукол. Принцессы, лягушки и другие. Передача Сергея Коробова.
Да, это театр. Идет спектакль «Федорино горе» в зале. Догадаться просто, дети. На сцене люди взрослые, а с ними еще и куклы. Они здесь тоже работают и живут. Актеры после спектакля уходят, а куклы остаются. Это их дом. Театр кукол. Новые времена и привычные ширмы на сцене сегодня частенько уже нет. И артисты делят славу с куклами пополам. Хотя еще недавно актера-кукольника можно было увидеть вживую только на поклонах. А еще раньше, в средние века, говорят, бродячие артисты, отыграв за ширмой спектакль, должны были тут же покинуть город. Ночевать на месте представления, слышится преступление, они права не имели. Ни за колдунов ли их принимали?
Они не колдуны, они волшебники.
Говорит актриса Петрозаводского театра кукол Людмила Терентьева.
Нет, я этого не слышала никогда, но вот то, что вы сейчас вот мне сказали, мне показалось, что да, только вот из-за этого их как бы просили уехать из города, чтобы ничего не случилось.
Чтобы не натворили чего.
Да, чтобы не натворили чего кукольники, да.
А могут?
Думаю, что и могут, не знаю.
А вообще, сколько лет вы вот в этом кукольном мире?
50.
Можно представить, сколько героев, сколько персонажей вот у вас перебывало на руках?
Ой, мамочки родные, это очень-очень много. Я даже не могу их сосчитать. Это невозможно. Но в основном были принцессы. Царевна Несмеяна, царевна Лягушка, фея в Золушке, мама-кошка в непослушных котятах, коза в кошкином доме. То есть много любопытных ролей, интересных ролей.
А вы их все помните?
Да, помню.
Это были какие-то там плавы, говоришь, там принцесса, там еще вот кто-то, Несмеяна. Это за вашим голосом было? Вот
да,
так?
Это в основном, я считаю, что это из-за голоса, из-за моего. Хотя, конечно, играть интереснее характерные роли, чем голубые. Вот эти все Несмеяны, принцессы, плаксы такие одинаковые. Но они как бы похожи, все принцессы. А вот когда играла генеральша в «Царевне лягушки», то меня это больше радовало, и меня это больше тянуло к этой кукле. Я генеральская дочь! На пенёк! Она вот такая вот так разговаривала, вот она вся в нос разговаривала, то есть это уже ищешь голос, характер. То есть это когда смотришь на куклу, в самой кукле уже был характер заложен, поэтому уже голосовую как бы под маску подстраивались.
А вот голос, это режиссер определял, что раз вам такой голос дан, то вот и вот эти Несмеяны, царевны, это ваша доля, да?
Когда приезжает режиссер, он все равно смотрит какие-то спектакли или разговаривает с тобой, что я могу играть. Например, вот мы работаем «Карельский сувенир». Там я могла играть и Наста, героиню. И он на меня посмотрел, говорит, нет, ты будешь играть козочку. Она очень миленькая такая, козочка была очень миленькая. Министр Колмовский ее очень любил. Он когда ходил к нам на спектакль, он очень его радовал, очень эта козочка.
Министр ходил с внуком, надеюсь?
Нет, он приходил сам, потому что раньше, когда мы сдавали спектакль, обязательно Министерство культуры приходило, народное образование.
И чем козочка министру приглянулась?
Я даже не знаю, она была очень милой, поэтому он сказал, что великолепная роль. Там она ничего не делала, она просто вот ходила рядом с Настой, как ее подружка, и мекала там.
Как?
Мее! Вот так вот она мекала.
Это вся роль?
Да, это вся роль была.
Ну, я подозреваю, что там метамену какие-то движения были.
Конечно, конечно, там были движения, там кукла работала. Работа с куклой, это же интересно, когда кукла оживает в твоих руках. Для меня кукла – это, ну, живое существо, оно не мертвая кукла, она живая для меня. Вот я беру ее в руки, да, даже не работая ей, я все равно вижу, что она дышит, я чувствую, что она дышит.
Куклы – это они как бы люди на сцене для вас?
Конечно, они люди, как же. Даже если ты играешь ту же козу маму, то это тоже человек. Все равно это коза, это мама, это человек. Играешь козленка, это тоже ребенок.
Не зверушка какая-то?
Нет, любой образ, который ты делаешь, что ты делаешь человека.
А это изначально задаются вот так вот театральные кукольные правила? Или это вы лично так вот для себя решили?
Это я лично для себя решила. Там не знаю кукольных правил таких прям категоричных, что человека ты играешь или не человек. Ой, что вы там возьмете куклу в руку, подумаешь, гыр-гыр, ля-ля-ля-ля-ля. Вот и все, как говорят о кукольнике. А это очень сложно работать куклой, оживлять куклу. Мне кажется, это даже профессия намного сложнее, чем драматического актера. Не зря же мы идем на пенсию, на льготную раньше времени. Считается у нас вредный труд. Мы же работаем рукой, рука постоянно наверху. Очень много проблем с руками. Все кривые, все косые. Например, когда я пришла в театр, мне было очень тяжело держать вот эту куклу. Ой, бедная, сколько я страдала, сколько я плакала. Я вот ездила прям в автобусе, держалась вот так вот за эту верхнюю, это как называется, эту штучку, чтобы только у меня рука вот так вот держалась, чтобы она у меня привыкала так работать таким образом с тростевой куклой.
Вы тренировались в троллейбусе держаться?
Да, в троллейбусе, в маршрутках, в автобусах тренировалась. Прям вот стоя ездила, вот так вот держалась за поручень, за этот верхний.
А вы можете перед спектаклем, например, говорить с куклой и договариваться о чем-то?
Да, как мы должны с тобой сегодня сыграть спектакль. Обязательно мы с ней договариваемся, обязательно мы говорим, чтобы только у тебя лесочка не оторвалась, и чтобы у тебя ручка поднялась, и чтобы глазки у тебя... Если я закрою там глазки, помигаю ресничками, чтобы они у тебя открылись, потому что иногда бывает, что заедает глазки, мало ли там попадется какая-то ниточка или что-то. Поэтому вот обязательно с куклой разговариваешь перед началом. Про себя, конечно, не вслух, потому что если будешь разговаривать вслух, то скажешь, что тебе нужно это куда-нибудь в другое место. Я считаю, что это каждый актер делает, но не каждый актер в этом признается.
Ау, Маша! Ау! Аукайтесь, аукайтесь! Все равно я вам видные места показывать не буду.
Известная всем сказка «Маша и медведь». За классической ширмой 6 актеров. Пространство крохотное, тесное и все в движении. Чтобы не мешать артистам, приходится то и дело убирать из прохода то ногу, то плечо. По окончании вполне естественный вопрос актрисе Наталье Васильевой о постороннем, который просидел за ширмой весь спектакль, разглядывая происходящее. Не мешал ли я вам?
Вообще, актеры-кукольники не очень любят, когда сидят посторонние за ширмой, потому что, когда мы играем именно за ширмой на лице, иногда бывают очень много эмоций, которые не видит зритель.
То есть не хочется показывать другим.
Не хочется показывать другим, да. Есть некоторые тонкости, которые как бы вот происходят, и это некое таинство, его не хочется, чтобы видели, да.
Ну, вы пританцовывали, я заметил, вы как-то себя готовили перед началом. Вот вы, например, погрозили пальчиком всем по очереди, что это было?
На самом деле, это просто шутка была. В этом спектакле играют молодые артисты, и просто как бы типа, как напутствие, там в зале уже зрители, и как бы типа, ах, видите себя хорошо. Ну так, шутка, это просто вот как отношение более старшего актера к более младшему, все.
Но тесно у вас тут.
Да, тесно. Бывает еще теснее, я вам скажу. Мы же работаем в садиках и играем вот эти спектакли в садах, и там бывает совсем мало места.
Это вообще такое жизневидение, что называется. Вот кукла на руке, вот это вот продолжение руки, это вот куда, как вообще это можно попробовать словами объяснить?
Но это продолжение тебя. То есть ты же все равно вживаешься в эту роль. Ты чувствуешь своего персонажа. И каждая кукла, она по-своему очень необычная. Вот Маша, она очень импульсивная. И, казалось бы, спектакль небольшой, но эмоции, энергозатрата идет такая же, как и в других спектаклях, где, может быть, более ленивый персонаж. Иногда даже бывает мощнее. Мне, например, есть поросенок Ниф-Ниф. Он сумасшедший. Он очень маленький, очень аккуратненький. Но когда ты его играешь, как будто, вот не знаю, ну... тягала, разгрузила дрова. Можно сравнивать, если вот по даже физической затрате.
А вы как бы там внутри этой куклы вот?
Я не знаю, это, наверное, очень сложно объяснить. Я не внутри куклы, я вместе с ней. Вот вы журналист, да, вот как? Вот вы же не вползаете совсем в людей, да, грубо говоря, или в свой декор?
Иногда бывает ощущение.
Ну и у нас бывает ощущение, это как бы есть слияние некое.
А трудно вот все время с поднятой рукой, с куклой наверху, это вообще тяжелый труд?
Ну, а вы как думаете? Вот если вас, например, положить под машину, ремонт, я всегда детям говорю, говорю так, чем отличается актер-кукольник от всех остальных актеров? Да, важно владеть голосом, важно владеть куклой, но есть еще определенное качество, сила воли. Тебе нельзя отпустить куклу, как бы не болела у тебя рука, как бы не болела у тебя спина. Твоя кукла на руке, и ты не можешь отшить детей из сказки. Ты не можешь просто взять и отпустить куклу. Это да, это сила воли.
А вы как-то с куклами общаетесь? Хотя я понимаю, что это интимный вопрос, но тем не менее.
Да, пусть это останется интимным вопросом. С каждой куклы своя история.
И правда, не все актеры склонны откровенничать. Тайн за театральной ширмой остается немало. И одна из них – звучание голосов невидимых артистов. О мужском голосе в театре кукол актер Александр Довбня.
Я скажу так, что мужские голоса очень ценятся в театре кукол. Если мужчина, актер театра кукол владеет голосом, и у него большой диапазон, это находка для театра. Он может играть практически все роли, от медведя до зайчика. У нас был Кнут музыкант, еще спектакль такой, где мы эльфов еще играли, это вообще там брали, это очень высокие там ноты. У меня бывали такие спектакли, где мы в одном спектакле играли по 4 роли. Сразу хочу сказать, что этому предшествует, естественно, разминка, подготовка и все прочее. Допустим, я в спектакле играл «Дюймовочка», где я там играл сына жабы, я играл там майского жука, я играл крота и что-то там еще.
Мы осталось в памяти, вот как звучала жаба, крот?
На вскидку уже надо и текстом вспомнить.
«Мама, я хочу жениться, мама! Мама, давай немножко поклюем. Давай поедим, а потом поспим. Давай.
Ну, а крота я тоже там делал там интеллигентом таким. Значит, ну что же, жениться или не жениться? Женюсь, она будет зерна мои есть. Это плохо, очень плохо». Ну, примерно так.
А ведь при этом еще двигать кубы, да? Вот движение голоса и кубы.
Да.
Как это все синхронизируется?
Я не знаю, как выразить это слово, но есть какое-то чудо. Есть попадание в актера, а актер попадает в куклу. Удивительно. Приезжают художники, эскизы подготавливают. А потом, когда кукла уже появляется, получается, что вот, например, я играю какого-нибудь там царя. Смотришь, а какие-то черты вот этого царя, куклы, есть мои. Как будто бы вот специально художник знакомится с актером, который будет играть, и делает какую-то черту, вот это подводит. И таких кукол было очень много.
Я спрошу об этом художника обязательно.
Да. И точно так же мы и образы свои пытаемся создать, глядя на куклу. Если у него, допустим, там губа у него, допустим, там нижняя, вверх, вон, вот так и должен разговаривать, вот так, что тебе не капает там, допустим, делает брод. Не капает, да? Вот. Не капает постоянно. Если там, допустим, нос крючком тоже нависает, то ты уже стараешься как-то вот это гундочить немного, так буду говорить, что вот у тебя нос какой-то там. Если у тебя щеки большие, ты тоже как бы пытаешься там что-то вот это как-то.
То есть облик куклы заставляет искать голос.
Совершенно верно. Не только голос, а и образ вот такой. Кто он у тебя может быть? Если он, допустим, там худой, высокий вот этот сделан такой, да? То, естественно, ты уже там и походку такую делаешь. Кукла ведь тоже ходит. Пусть она там без ног и на ширме.
А вот есть щелочки в ширме?
Есть. Щелочки есть, но считается это дурным тоном. У артистов театра кукол это не принято. Это некрасиво. Подсматривать за залом. Считается, как подглядывать в замочную скважину.
То есть ты должен работать с куклами, работать
на
и все?
Ощупь. Да. Ты должен работать, ощущать зал, не смотреть в зал, в щелочку, кто пришел, какого возраста. А ты должен это чувствовать. Вот когда ты начинаешь спектакль, реакция зала, тебя она должна как-то поднимать, будоражить тем, как ты даешь им посыл, и они отвечают тебе этим. Дети, они благодарные. Они же реагируют на каждое там добро и зло у них абсолютно.
А вот там за ширмой у вас есть какой-то свой внутренний актерский язык, знаки, которые вы друг другу во время спектакля подаете?
Ну, свои жесты определенные были. Допустим, там, если я поверну голову направо...
Чью голову?
Куклы. Если голову повернул направо, то это внимание. Вот она должна смотреть в зал в этот момент, но я повернул направо, значит, мне что-то нужно.
Кому это жест?
А вот монтировщики, партнеры мои, которые стоят пока сейчас без дела, они могут помочь. Что-то мне надо. Может, у меня оторвалась рука, может, у меня что-то там. Бывает такое.
То есть через куклу подавали сигналы?
Да, подавали сигналы через куклу. Дело в том, что, когда ты ведешь куклу, я правша, да, на правой руке у меня кукла одета. А левая рука занята тростью, это называется, которая вводит руки и все. Я не могу больше ничем. Я могу только показать глазами, и мы договариваемся так, что если у меня какая-то там проблема, то я, допустим, меняю мизансцену, намеренно меняю мизансцену. Если я там царем, к примеру, там играю, царь сидит на троне, смотрит прямо, но если я повернул голову направо, потом налево, это настораживает моих партнеров. Значит, что-то не так. У нас был такой спектакль «Царевна-лягушка», где художник сделала, значит, такую из сетки, рыбацкой сетки, она сделала там одежду для всех этих персонажей. Ну и они были очень неудобные, эти сетки, тем, что они могли зацепиться за торчащий какой-то болт, зацепишься, и, значит, как получается смешно. Ты должен там лететь, там, Василиса, и посыл вперед, и ты стоишь привязан к этой... Неожиданно, знаешь, как у рыбака, вот, когда клюет сильная рыба там внизу. И ты так вот неожиданно, когда вот этот удар. Ты... Но тут же опять на чеку свои люди, которые тут помогают, отсоединят. В театре кукол всяких чудес хватает.
Идем далее. Было дано обещание спросить у художника, может ли такое быть, что изготовленная мастером кукла оказывается похожей на актера, у которого она в руках. Слово художнику-постановщику Полине Чуфыревой.
Да, это вполне может быть, потому что когда режиссер с художником встречается, и вот режиссер свою задумку озвучивает, художник, соответственно, должен образ придумать, сотворить. Но отталкиваться не только от своих каких-то ощущений, но и от того, кто будет работать этой куклой. И то же самое с характером куклы, да, то есть мы вносим и нотки самого артиста, потому что артист живет через куклу. И, конечно, свое он туда привносит. И, конечно, кукла становится портретом, даже внешне иногда. Но вот у нас есть сам Полопаренок, спектакля, и там волк, ну, вылитый мой муж. Я не знаю, как это получилось. Он вроде бы и где-то должен быть агрессивным, но он какой-то такой вот добрый весь.
А муж знает про это?
Я думаю, что да, потому что смотрит все. У меня иногда это получается непроизвольно. Девочка-снегурочка — это вылитая моя дочка, там, скажем, глазки смотрит вот так. Даже мои ощущения, они в кукле есть. Но когда художник придумал образ, нарисовал образ, отдал в работу, те люди, которые куклу изготавливают, они тоже туда что-то свое привносят. То есть, получается, это какой-то такой даже собирательный иногда образ.
А вот есть какой-то порядок придумывания, алгоритм?
Нет, даже мне дают читать сценарий с комментариями режиссера. Я сажусь, и я начинаю чирикать. Я могу испортить кучу бумаги. Просто рука сама ведет, да, и вот то, что я вижу внутри себя, пытаюсь изобразить на бумаге, это занимает очень большое количество времени. Очень трудно с положительными персонажами, потому что отрицательные в них есть изюминка, харизма, а в положительных положительных, но не положительные. Что в них может быть, там, скажем, интересного, за что бы зацепиться?
И за что?
Ну вот, как сказал однажды Никоненко, художник, он сделал дюймовочку, но нам показалась она не очень симпатичная. А он сказал, а кто сказал, что главные положительные герои должны быть красавцами? То есть он, ну, обычную девочку сделал, такую, ну, невзрачненькую. Что-то в этом, наверное, есть. Всегда делать положительных героев прекрасными — это сложно.
А вот если говорить характер, это через что обычно? Через лицо?
Ну, куклы, да. Куклы — это лицо, это скульптура лица закладывается, это постановка глаз, потому что кукла говорить не может, и мимировать тоже она не может, как человек, изображая какие-то...
Как не может кукла говорить? Говорят же?
Нет, ну...
Кукла... Я видел.
Они открывают... Есть мимирующие куклы, но это скорее комический образ, нежели что-то там, да, серьезное. Вот у нас есть старая кукла Лоухи, там очень глубоко посаженные глаза и вставлено зеркальце, и вот у нее так зло сверкают глаза, что становится даже страшно.
Ну вот это надо было придумать.
Это надо было придумать, да.
А вот знаете, неожиданно, может, вопрос все-таки радио, звук, звучание. Вот придумывая, делая куклу, вот как-то автор, художник пробует, пока актера еще нет, звучать?
Конечно. Конечно. Иногда даже случается так, что актер не может найти какое-то движение у куклы, а мы можем подсказать. То есть это мой ребенок, да, с которым вот я вожусь, он исходит из меня. А я прихожу, и артистам могу даже подсказать какие-то моменты, хотя они все равно лучше меня это сделают. Но есть такое.
То есть вы делаете и можете про себя или вслух даже это можете?
Вслух, конечно, вслух. У меня даже муж иногда готов вызвать скорую, потому что с кухни доносятся. Ну, у меня рабочее место кухни, если я это делаю дома. Кого же я делала-то? А, сам Полопаренка маленького домой брала, и вот я с ним сюси-пуси, значит, там, малыш-малыш, а он мне отвечает, ну что ты со мной разговариваешь, как с маленьким? Я же мальчик уже большой, я же, значит, самостоятельный, я могу сделать то, сё. И вот он приходит на меня и смотрит, всё ли со мной хорошо, потому что я пытаюсь на два голоса, а у меня это не очень получается. За мальчика и за себя.
То есть кукла начинает звучать еще до того, как ее взял в руки актер.
Да, но у него она может зазвучать по-другому.
Если кукла, которой вы гордитесь...
Да, у меня есть любимая кукла. Все мои любимые, не хочу никого обижать, но горжусь куклой мистер Питчем из трехгоршовой оперы. Он мне, кажется, очень даже удался. Жаль, что крайне редко он выходит на публику.
Тенденция такая, что куклы сегодня в театре кукол все больше вытесняются живым актером на сцене.
Ну, в связи с тем, что теперь театр как-то делится на театр для взрослых и театр для детей, все-таки я считаю, что в театре для детей кукла должна быть.
Вы имеете в виду самых-самых маленьких?
Не обязательно. обязательно самых маленьких. Ну, лет до 12 дети могут верить в чудо, я надеюсь.
Ты жил у бабуси, два веселых гуся.
Да, и легендарные гуси пока продолжают верно служить в театре. Конечно, для малышей. К тем, кто постарше, в наше время ищутся другие подходы. Куклы уже не всегда выручают. Почему? Они недостаточно живые для современного мира. Вопросы актерам Олегу Романову и Марине Сбуржинской. Кукла в театре кукол уже не так нужна?
Нет, почему? Просто много и других выразительных средств. Никуда не делась ни кукла, ни магия театра от того, что нет ширмы и нет кукольных голосов. Сейчас уходят из театра кукол вот эти вот кукольные голоса, чтобы сделать персонажей более живыми, более понятными. Все же меняется, мир меняется, и дети наши меняются.
Никуда магия театра кукол не уходит, она видоизменяется. Идет время, у людей, у мира другие образы, и мы пытаемся соответствовать этому времени. Театр кукол сейчас больше начал завоевывать взрослой аудитории, у которой свои запросы, у которой свои образы. Сложные взрослые спектакли не используют куклу впрямую, а там появляются большие ростовые куклы, мы играем с собой как куклой.
Например, когда мы работаем в масках, и мы тогда сами становимся этими куклами большими, и мы существуем как куклы по принципу, по законам именно кукольного этого жанра.
Мы более смело берем какие-то вещи, делаем из них кукол. Можем взять тряпку и сделать куклу из нее.
Взять машину «Запорожец» и сказать «это кукла». Ну, раньше бы никто не подумал, что целая машина может стать таким объектом.
Все осталось, как и было. Способ воздействия остался. Просто куклы меняются. Меняются мысли, образы, глубина спектакля, наверное.
А вот те куклы, которые там на складе, каморки Папы Карло, они не в обиде на вас, как вы думаете?
Я думаю, что нет. В любом случае нельзя научиться водить тряпкой, пока ты не умеешь водить тростевой куклой. Пока ты не овладеешь этим искусством передачи мысли через куклу, у тебя ничего не получится.
Мы тех кукол, которые у нас на складе, мы их тоже очень нежно любим. Мы не забываем о них. У нас спектакли эти идут. Тут нельзя сказать, что все, театр кукол теперь без кукол, да?
Вот так все сложно
в театре кукол.
Вы слушали передачу Сергея Коробова «Из жизни кукол. Принцессы, лягушки и другие». «Поверх барьеров» Игорь Померанцев.